Глава 40. Приземистое здание гауптвахты располагалось совсем рядом с казармой 2-го взвода. Все курсанты взвода знали это здание, поскольку сержант часто пугал их гауптвахтой. Джим и Тони, шагая как механические куклы, следовали за майором Кроуфордом, и в их головах была абсолютная пустота. Последние 2 дня после учебного боя они чувствовали себя героями, а сегодня это чувство легкости куда-то подевалось, и на его место пришло отупение. Возле гауптвахты стоял часовой. Он пропустил майора и 2 курсантов внутрь, за толстую металлическую дверь. Потом они двинулись по коридору и еще 2 раза проходили через перегораживавшие коридор решетчатые двери. Остановились они возле камеры, дверь в которую охраняли сразу 2 часовых со штурмовыми винтовками в руках, да еще с примкнутыми к ним штыками. Все эти предосторожности, решетки и часовые угнетали Джима еще сильнее. Ведь то, что его дядю охраняли столь тщательно, говорило о тяжести совершенного им преступления. Майор постучал в толстую дверь условным стуком, и вскоре ее открыл широкоплечий потный сержант с рукавами, закатанными до локтей. Было ясно, что он делал здесь какую-то тяжелую и страшную работу. Майор и курсанты вошли в камеру, которая состояла из 2 помещений. Первая была чем-то вроде прихожей или комнаты отдыха рабочего персонала. На небольшом столе тут лежали бутерброды и 2 яблока. Один из бутербродов был надкусан. Должно быть, здесь майор и сержант отдыхали, когда очень уставали. Джима и Тони пригласили к открытой в соседнее помещение двери. Они подошли и поразились тому, что увидели. На узком металлическом стуле сидел дядя Эдгар со связанными за спиной руками. Выглядел он ужасно. С рассеченными бровями, распухшей скулой и заплывшими глазами. Он совершенно не был похож на прежнего, веселого и уверенного в себе человека. Однако это был именно он. В этом Джим мог поклясться. Услышав, что кто-то пришел, полковник с трудом поднял голову и уставил единственный видящий глаз на Джима и Тони. Майор подошел к нему вплотную и спросил.
«Ну что, сволочь, хочешь напоследок что-нибудь сказать своему племяннику?»
Полковник молчал, роняя кровавую слюну на свой некогда безупречный мундир.
«Ну ладно, ребятки, идите», — сказал майор, вздыхая. «А мы тут еще пообщаемся».
Сопровождаемые потным сержантом, Джим и Тони направились к выходу. И когда за ними уже затворили дверь, раздались 2 выстрела. Они прозвучали так неожиданно, что Джим вздрогнул и задержал дыхание, как будто стреляли именно в него. Было слышно, как упало тело, а затем дверь в камеру захлопнулась. Оглушенные курсанты покинули здание гауптвахты. А когда уже подходили к казарме, от нее отъехала та самая военная машина с решетками. Джим невольно остановился и проследил, куда она едет. Автомобиль свернул к пожарному выходу гауптвахты и там притормозил. Спустя минуту дверь здания распахнулась, из нее вышел солдат и тот самый сержант с закатанными рукавами куртки. Они тащили длинный мешок в бурых пятнах свежей крови. Раскачав свою ношу, они забросили ее в зарешоченное отделение машины и захлопнули дверцы. Затем появился майор Кроуфорд. Он о чем-то спросил сержанта, затем достал из кармана платок и тщательно вытер им руки. Его взгляд упал на Джима и Тони, которые неподвижно стояли неподалеку. Досадливо качнув головой, майор направился к курсантам.
«Мне очень жаль, друзья мои, но имело место попытка к бегству», сказал он, останавливаясь напротив них. «Вам лучше поспешить, а то пропустите обед. А в вашем возрасте калории просто необходимы».